Ну, в условиях лагеря, конечно, там писем я очень многих не получал, открыток тоже не получал. В начале лагерной жизни, то я получал много открыток, поздравительных, и письма многие. А в последнее время, ну, начальник оперчасти стал русский человек, очень противник Богу. И я писем получал только от родственников, вот, и то не все, даже от жены не все доходили. А друзей почти не получал. Писал я замполиту об этом, но он выяснял, сказал, что да, вот ваши письма проверяются цензурой, ну а начальник оперчасти был молодой, вот как вы знаете, что он застрелился и жену свою застрелил. Вот поэтому и, значит, и была задержка. Ну а теперь я говорил с оперчасти, что задержки этой не будет. Но понемножку дали, а потом все равно опять не давали. И поэтому я не получал такой информации. Ну, конечно, всякие даты братства я вспоминал. И эту дату вспоминал уже наедине с Господом. Молился, благодарил Бога. Ну, потом, правда, получил открыточку одну от сестры из Усатова Одесской области, которая об этом сообщила, вот, открыточкой, как они провели, и помню, стихотворение такое было у ней написано, очень сильное, и выдержка из Геннадия Константиновича из обращения, вот, что мы вышли не имея ничего, кроме веры и Божьих обетований, мы вошли в чудо, вот это место, помню, оно так сильно меня ободрила, обрадовала. И вспоминал пройденный путь свой, путь трудный, нелегальное положение, вот эти лагеря, четвертый раз, лагерную жизнь. Ну и все равно вспоминал это, вызывал эти воспоминания, радость в душе, и вспоминали слова Давида. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Все то, что было сделано для Бога и во имя Бога, всегда приносит радость совершенную. Ну, поделиться я об этом, собственно говоря, не смог ни с кем. Во-первых, был среди отделенный от приближенных, был отделен забором трехметровым в отдельном секторе. Ну, а с такими мирскими людьми не в этот день, а в другие дни приходилось беседовать о Боге, а также вот они расспрашивали, удивлялись, почему нас судят. Приходилось объяснять, и после объяснения они пожимали плечами, удивлялись, что за что вас судят. Ну, а некоторые просто спрашивали, а как, почему вот Бог ваш всемогущий допускает, что вы сидите с нами в тюрьме преступниками. Ну, я объяснял это, и после моего объяснения они ничего уже мне не отвечали. Я как-то в одной из бесед говорил, а это, почему Господь допускает, что своих детей сажает в тюрьмы лагеря, на основании Слова Божия. Ну, так вот прошел, а когда уже жена была на свидании, она так рассказывала, и об этом мы упоминали, ну, тоже это все уже было кратко. Ну, а само-то воспоминание, конечно, вызывало радость и бодрость, что братство живет и братство существует. И не только существует, но еще и укрепляется, и несмотря на всякие гонения, оно живет. Это вдохновляло и давало силы. Знай, что страдания не напрасны. Ну, когда еще мы были до 60-го года в регистрированном собрании, то там прежде всего, ну, проповедовать разрешили мне. А после проповеди почему-то назначили секретарем областного у областного просвителя секретарем.
Ну, я не понимал еще всего того, что там было, потому что в регистрированном собрании я был совсем мало, а то в лагере воспитывался в коме СССР. Ну и когда первые вопросы столкнулись такие, что написал списки на крещение, вот, молодежи, и этот просвитер понес уполномоченному. Уполномоченный повычеркивал всех молодых, оставил свыше 30 лет старичков, там несколько человек. Ну, приносит просвитер и говорит, что вот старший просвитер предложил переписать список, как и прошлые года было, и чтобы вот только оставить вот этих. Меня дух это возмутил, дух меня, и я говорю ему, что я переписывать не буду. Что это такое, какой-то там безбожник командует нами, кого крестить, кого не крестить, зачем эта вся работа, зачем эти списки, я не буду переписывать. Но он стал просить, я говорю, нет, я не буду делать этого. Ну и, конечно, он доложил это старшему просвитеру, старший просвитер, как там должен отреагировать, и потом незаметно не объявляли ничего, не избирали, как не избирали меня церковью, так и сняли, сказал, что секретарь уже будет другой, и все. Но, естественно, что проходило в каждой церкви, так и в нашей, были живые, искренние души, любящие Господа, видели это отступление, братство. Но особенно, когда уже выпустили это инструктивное письмо и новое положение, явно стали вмешиваться уполномоченные в дела, запрещать детей водить в собрания, крещения и так далее. Ну и еще было такое событие, что церковь наша, как бы избирали служителей, меня избирали на просвитера. Ну, прошло некоторое время, с недельку, наверное, вызывает меня в КГБ. И пришел и начал кричать. Вот ко мне приходили братья ваши и сказали, что тебя избирают на просвитера, церковь избрала, но они не хотят. Я братьев успокоил, сказал, что идите, будьте спокойны, он никогда не будет просвитером в Кировограде, я вам это заверяю. Ну, когда еще это он сказал, то я понял, что, конечно, кто руководит церковью. Ну, и в ответ на это...
Вы в какой должности он был и кто?
Ну, кто, я не знаю, ни звание его, но по нашим религиозным делам он был в гражданской форме, какое он звание, не знаю. Ну, мы, конечно, все равно, было это скорбно видеть и слышать это. Ну, а Бог, конечно, сделал как раз наоборот. Тогда, когда они вот так объявили и сказали, то через месяц примерно меня рукоположили на просвитера, и я уже был просвитером. Ну, конечно, это было сделано не в церкви, а среди верующей группы нашей, которые единомышленники, которые понимали, реагировали. То есть так, как Самуил рукоположил или посвятил на служение Давида, хотя Саул был царем, вот. И Самуил боялся это делать, но Бог ему сказал, что не печалься за Саула, иди вот посвяти Давида в цари, помажь. Так вот было и мое рукоположение. Ну, когда рукоположили, мы тогда начали...
Кто участвовал в вашем рукоположении служителей?
Служителей участвовал старичок, просвитер. Вот, с нашей области, очень искренний, любящий Бога. И он это совершил рукоположение. Когда уже рукоположили, мы начали собираться отдельно и начали крещение преподавать молодежи, желающим, конечно, объясняя, какое положение, почему. И те, которые согласны были и желали вступить в завет с Господом, мы преподавали крещение, отдельно совершали преломление хлеба. Ну,
сколько
понимали.
Было?
У нас было человек 20, там, 15, ну, а потом понемногу, что крестили, прибавлялось. Преломление хлеба совершали в доме. В регистрированное было все собрание, около человек 500-600 там было, вот. А в нашей группе было несколько человек в начале. Ну, а потом, конечно, дошло это до наших старших братьев, для властей, что мы крестили, что мы совершаем преломление. Ну и, конечно, они тут возмутились. Возмутились, стали беседовать и стали угрожать. Ну, это все проходило в присутствии чаще всего старших просвитеров. И вот, когда уже они поняли, что мы ни на какие их уговоры, ни на обольщение, ни на угрозы не идем, что желаем продолжать это служение, как оно и есть, спрашивали, какой грех делаем мы, если покрестили молодежь. Не разрешает же уполномоченный. Церковь же их приняла и хочет, чтобы они были членами. Но они на это отвечали, что мы не хотим идти в тюрьму за вас и так далее. Ну, а потом уже собрали. Приехал Андреев, Мельник приехал, потом Татарченко, Калюжный. Собралось много старших просвитеров, и наши собрались, и вот вызвали нас на совет на этот, и начали убеждать, чтобы мы оставили эту работу всю, а подчинились новому положению. Ну и, между прочим, Андреев говорил, что вот до революции они собирались тайно, в собрание, в лесу проводили, тайно крестили и так далее. А теперь, значит, должны повиноваться властям. Я ему сказал, что а почему же вы тогда не подчинялись властям? И надо было тогда, вы крестили тайно и так далее. Вот и сейчас мы делаем это тайно, потому что не разрешают нам явно. Ну, он на это ответил, что раньше не было свободы для верующих, а сейчас дана свобода. Ну, целый вечер говорили, убеждали нас, а потом, значит, предложили, сказали, что согласны выполнять новое положение инструктивное письмо? Мы сказали нет. Ну, тогда мы вас с вами поступим по Слову Божьему, как они сказали, что мы вас или отлучим, или исключим, вот, раз вы не хотите. А один сказал мне, что уполномоченный сказал, что пока они ваши, перевоспитывайте вы их. А если, когда они будут не ваши, и их отлучите, тогда уже будут наши, и мы их будем перевоспитывать, то есть штрафовать и судить, и сажать в тюрьму. Ну, и они тоже убеждали уже после этого, еще меня один старший просвитер убеждал, что это же тюрьма и так далее. Я ему спросил, и он говорит, что все это ваши страдания будут напрасны, что вас пересажают и ничего не будет. Я тоже думал, что можно что-то сделать, но когда узнал в Москве у старших, что в Киеве, что там уже все сдались властям, эти старшие братья, то что мы можем сделать здесь? Ну, я ему сказал, что, говорю, так, а где же Бог наш всесильный? Неужели старшие эти вот власти сильнее Бога? Так получается. Ну, он тогда подумал и говорит, ну, если у вас есть вера в Бога всемогущего, конечно, тогда да благословит вас Господь.
Это сказал старший просвитель?
Да, это так сказал старший просвитель. Ну, потом, значит, на другой день, это в субботу было, в воскресенье уже оставляют членское собрание они и, значит, зачитывают. Да, ну, там еще был, приезжал Шаповалов Данилович, сказал проповедь такую, а потом после собрания говорит, братья и сестры, ваше собрание под угрозой закрытия, вот. Его закроют, сказал уполномоченный. Ну, тут все ах, ох, заахали, но он подождал минуту, а потом говорит, но есть выход. Он сказал, что если вот этих вот раскольников вы удалите из церкви, отлучите, тогда, значит, собрание мы сохраним. Не закроют. Ну, это была подготовка для нашего исключения. Ну, конечно, люди настроены как собрание, старушки оставлять, закроют, вот. Зачем? Лучше уже пожертвовать нам. И когда на другой день, в воскресенье, оставили членское собрание, то все эти были старшие, и Мельник, помню, сказал такую проповедь, что я устал уже миловать, Бог говорит, вот, и отвес в моей руке, и что миловать больше не будет Бог. Ну и после собрания, значит, зачитал наш председатель исполнительного органа, что за то, что мы не повинуемся старшим и церкви, исключить нас из списков. Объявили несколько человек нас исключить. Ну, это было, конечно, больно. Против этого стали только две души, а то все собрание согласилось молча, хотя в душе многие были не согласны, подходили к нам с сожалением таким. Ну, а потом, значит, когда нас исключили из собрания, объявили, ну, мы поняли, что это уже предательство нас властям для того, чтобы нас судить. Ну, и у меня лично, например, затаилась такая обида на старших братьев. Как же они, старшие братья, верующие в Бога, столько лет служителя, и пошли на такое вот дело. И у меня появилась обида на них, и я потерял мир и в душе в своей, и в сердце. Ну, конечно, это было очень недолго, малое время. Я в таких случаях, обстоятельствах всегда назначал пост и молитву, уединился. И вот когда я уединился, Бог мне говорит, такие были рассуждения с Богом. Ну, хорошо, говорит Бог, вот они исключили вас, вот как бы предают властям, судить будут и так далее. Ну, а я-то всесильный, всемогущий, знаю же это все, я-то допускаю для вас это. А по какой причине допускаю? Ты знаешь? Я говорю, не знаю, Господи. Вот он мне и говорит. Вот ты сидел за столом с просвителем, он объявлял, чтобы детей не водили в собрание, а ты промолчал. А надо было сказать, что это уполномоченный так запрещает, а не вы. Там еще целый ряд вопросов. Он указал мне, что я нужно было говорить, а я молчал. Вот за это, что ты молчал, я так и поступил, чтобы там не были вы и не участвовали в этих злых делах их. Ну, когда я услышал это от Бога, покаялся тут же, и в этот же день пришел ко мне мир, любовь, у меня появилась уже любовь к этим братьям и сострадание, что они попали в эти такие сети тонкие. Ну и любовь появилась к ним, и уже такая радость появилась в сердце. Ну и мы собирались отдельно, молились, рассуждали, ходили в собрание в регистрированное, но имели свое собрание и отдельно. Ну, кроме того, что крещение молодежи не разрешали, вот, не разрешали детей в собрание, пам поставили диаконов у дверей и выводили детей, не допускали в собрание. Был даже такой случай, одна женщина уверовала через дочь, дочь слепая ее была, они ездили в Харьков, думали, что поможет лечению ему. Но там верующий объяснил, сказал, чтобы они ходили в собрание. Вот она стала ходить в собрание ради дочки слепой. Девочка просила, мама, идем в собрание. И мать ходила, но потом покаялась мать. И вот они пришли с девочкой, и диакон вывел девочку. Девочка плакала, мать просила, что... Оставьте, если надо, я пойду в горосполком, чтобы девочку не выводили, она слепая и так далее. Но диакон все равно вывел, девочка с раздражением заплакала, сказала какие-то слова им, и больше она не пошла в собрание. Ну, конечно, это было на глазах людей, так скорбно. Наши друзья посетили эту девочку и маму, и потом девочка тоже стала верующая, членом церкви, и преподали крещение, и мама верующая. Но это было так слишком сильно больно не только нам, но и другим верующим. Но теперь стали запрещать проповедовать всем братьям, чтобы проповедовали только члены исполнительного органа и ревизионной комиссии, больше никого. Потом и это поменяли, заменили тех, которые, верно, не угодны уполномоченному, другими. А просвитера хотели заменить, он старец был и глуховатый, ну, как старый человек уже под 80 лет, а уполномоченный ему сказал, что вот будете вы старец, вы хороший старец, и будете просвитером Кировоградской церкви до второго пришествия Христа. Ну и он так улыбался, когда это говорил, что уполномоченный ему вот так сказал. Хотели переизбрать уполномоченного, не разрешали, не давали. Потом сняли регента уполномоченный, а предлогом было то, что дочь этого регента предложил один просвитер-предатель, чтобы ее покрестить. Он покрестил и тут же понес, пошел, донес, что я покрестил вот регента дочь. И за это его сняли с регентства. Ну, когда снимали, то старший просвитер собрал совет и говорит, что вот, братья, я прочитаю Слово Божие, что из Иова Господь дал, Господь и взял. Вот, и объявляешь, вот, Борис, значит, регента мы должны заменить, потому что так сказал уполномоченный. Ну, один брат старый стал и говорит, что, брат, это, говорит, не место не подходит к данному событию. Надо сказать, что Господь дал, а сатана взял, берет от нас, вот, а не Господь забирает у него. Мы же не хотим, чтобы он... Его сняли с регентов, но его все равно сняли, заменили другим. Но потом стали еще вмешиваться вообще в проповеди. Уполномоченный придет, сядет в хоре и смотрит. Вот, и после собрания начинает давать указания какие-то свои. Мы подошли к нему и говорим, что вы вмешиваетесь, это внутрицерковные дела. Он начал кричать, угрожать и так далее. Ну и уже более мелкие всякие там вопросы, что деньги, чтобы все там сдавали, что не имеем права никуда ни копейки дать для нуждающихся. И вот все такое, конечно, приводило в скорбь, в слезы искренних детей Божьих. Ну и мы постились и молились. И когда уже вышло первое послание братства о том, что... в каком состоянии находится наше братство. Мы с радостью это восприняли. Ну и это как бы объединило верующих всех городов. Во всех городах были вот такие ревнующие, любящие души о Господе. И стали уже объединяться между собой, друг друга посещать, что это свойственно живым христианам. Ну, конечно, власти на этом наблюдали и... решили, значит, судить. Начались суды. Ну, ко мне на работу однажды приходит следователь старший и, значит, там посмотрел меня, верно, просто хотел знать внешность, и чтобы арестовать на месте работы, чего они делали тогда. Но я это заметил, просто дух мне подсказал, что вот этот человек, потом я его, когда уже меня вследствие, через несколько лет он вел следствие, я его, эту личность запомнил, что он приходил на работу. Ну и приехал жене, сказал, что так и так, что могут меня арестовать. Но она говорит, что же, если допустит Бог, пусть арестуют. Да, ну, до этого...
Как вы восприняли первое послание инициативной группы? Вот вспомните, какое вот настроение было у всех тех, кто был в вашей группе, собирались уже?
Ну, я уже сказал, что мы обрадовались, что нашлись братья, которые решили пойти в ОФСХБ, которые выступили за возрождение братства, за чистоту служения. Мы все обрадовались, и когда было предложено на ноябрьские праздники трехдневный пост, то все с радостью, наша группка откликнулась, как и по всем другим городам. Правда, в это время было назначено молодежное общение на 6, 7, 8 марта, то есть марта-ноября. Вот, в Кишиневе назначено всесоюзное, ну и пригласили меня туда, вот, как уже я был рукоположенный служитель. Ну, мы приехали туда, было много, больше 100 человек, может, 150 молодежи. Вот, молодежь, конечно, вся горела желанием служить Господу, и все собрались из городов, которые ревновали об этом, а им служения в церквях никакого не давали. Ну и, конечно, это было общение очень радостное, столько было много молитв, благодарностей Богу. И там же молодежь решили продолжать такие общения, распределили, как посещать другие города, каждый в своей области, как руководить. Вот. Ну и было совершено там преломление хлеба. Все члены церкви участвовали, которые, конечно, в церквях многое время не участвовали из-за такого отступления. Ну, прошло это общение очень радостным, благословенным. Не обошлось, конечно, в конце уже пришли там дружинники, представители власти, но как-то обошлось, что они ничего там не повредили, не помешали. Ну и решили молодежь и в дальнейшем проводить такие общения молодежные. Ну и решили благовествовать, решили, чтобы на месте избирать служителей и так далее. Вот, это было как бы первое такое большое всесоюзное общение молодежи. Но потом оно было, узнали мы еще и в другом городе такое же подобное, потому что со всей страны не могли съехаться в один город. Вот, ну, когда я приехал домой с этого общения, конечно, рассказал. Мне рассказали, как прошел пост трехдневный, что там пришел один бывший просвитер, старичок, на это общение. Ну и когда, значит, узнал о посте, он пришел туда с молодежью и попытался разубедить, что это неправильно, что это не надо, против братства не надо выступать, надо там в регистрированном собрании что-то делать и так далее. Но посеял такое сомнение. Пришлось некоторыми верующими молодыми убеждать, что там ничего мы сделать не можем, потому что, когда в 10-м псалме написано, когда основания разрушены, что сделает праведник? Если все старшие находятся под влиянием, под управлением властей, которые против Бога идут, что мы можем там сделать? Ничего мы не сможем сделать, как и старший мне сказал, что все уже продано, и ничего сделать мы не можем там. Ну, поэтому, как бы колебаний не было, ничего, правда. После этого, значит, молодежного, что я заметил, виделись там некоторые братья молодые, как организаторы, ну и, конечно, это было радостно. Там распределили уже области и так далее. А когда уже на следующем общении пришлось быть уже, одного брата из руководящих не оказалось там, одесского. Спросили, я спрашиваю, а почему же вот этого брата нет? Да, говорит, приехал старший просвитер, напугал его, и он уже в регистрированном остался, уже к отделенным больше не ходит, пошел в регистрированное. Ну, это удивило. Ну, а в основном-то все так и остались друзья. Ну, естественно, власти, конечно, решали, что там делать. И вот первые аресты у нас. Арестовали нашего просвитера. Не меня, еще был уже рукоположен просвитер. Василий Данилович Бондаренко. И Леню Глухого, как руководителя молодежи. Арестовали их и посадили. Ну, а меня, значит, по-видимому, собирались арестовать только. Ну, мне было сновидение, чтобы я, что мне еще поручает Бог служение. И назначено было число. Я думал, что же это за такое? Я все-таки думал, что служение мне тоже в вузах придется совершать, и меня арестуют. Но оказывается нет. В этот день приехал из братьев один из отделенного братства и сказал, что братья предлагают тебе уйти на нелегальное положение. В тюрьму ты успеешь попасть из нелегального, а пока, может быть, потрудишься немного в братстве. Вот. Так что вот предлагают нелегального. Но мы посоветовались с женой и она говорит, ну, поедь хоть несколько месяцев, может, потрудишься для Бога, действительно, в тюрьму успеешь идти. Ну, она осталась с тремя маленькими детьми сама, а я уехал на нелегальное положение.
В каком ты был?
Это было в 62-м году, кажется. По-моему, в 62-м году. Да, осенью. Ну, вот, я уехал, ну, а тут их, конечно, судили. Дали по 5 лет, и по 5 лет ссылки, вот, и с конфискацией имущества. И еще в суде такое замечание было, что Дину Лещенко, она была свидетелем в суде, и когда она стала прямо открыто в суде, открытом говорить, что вы это делаете беззаконие, что вы сами нарушаете законы, конституцию, что вы судите братьев за веру в Бога, то прокурор не выдержал и сказал, что взять ее под стражу и судить ее не свидетеля, а как подсудимого, и дали ей 3 года. Вот. 3 осудили. Ну, а я, конечно, на нелегальном положении был, и вместо нескольких месяцев Бог меня хранил до 65 года. Около 4-5 лет был я на нелегальном положении, ну и совершал служение уже, с одной стороны, преломление, крещение делал, где не было служителей, а потом братья, со временем появилась нужда в рукоположении других братьев, вот, и нас с братом на совещании Совета Церквей избрали рукополагать братьев. Ну и уже, конечно, тогда появилось большее желание, и оживление произошло. Начали братьев, те, которые были готовы, в основном это молодые братья, начали их по городам рукополагать. Началось служение больше, стали уходить из регистрированного собрания. Вот. Ну, а регистрированно, конечно, наблюдали, особенно когда у нас вот исключили нас, когда в суде побыли некоторые, увидели, что за что нас судят, начали понемногу уходить из регистрированных собраний и в других городах. Власти, конечно, наблюдали, они рассчитывали на то, что посадим вот руководителей, и все на этом закончится, а эти так и будут регистрированы. Но Бог сделал по-другому. Когда увидели, что движение расширяется, пробуждение, что группы выходят, увеличиваются, они, конечно, решали, что дальше делать. Ну и вот решили, что разрешить съезд или под видом совещания в СБ. Хотя, да, съезд просили верующие, писали заявление в Москву, что мы на основании законодательства просим, чтобы разрешили съезд. Ну, а они, конечно, тем, которые просили съезд инициативной группы и уже Совету Церквей, не разрешили, а разрешили в СХБ. И звали уже туда всех на съезд служителей и говорили, что уже пора объединяться, и регистрированные говорили, что пора объединяться, что вот уже отменили новое положение, инструктивное письмо. Ну, как на съезде говорили Икарев, что мы сняли 2 этажа, которые построили плохо. Ну, а братья с заявлением пошли туда на съезд и сказали, что, ну, вы-то покаялись вроде в том, что вы делали грех, грешили. А фактически-то вы же находитесь в таком же положении, тоже продолжаете делать, и, конечно, у нас общего ничего с вами быть не может, и никакого объединения не было. Да, ну, в это время меня на нелегальном положении, когда я был, арестовали в Донецке во время совещания, которое высидели, по-видимому, и когда уже после совещания я выходил с сестрами из помещения, то за мной последовали люди, которые в штатском, и при выходе с автобуса меня арестовали.
В каком году это?
Ну, в 66-м году, значит, меня арестовали. В это время проходил съезд в Москве. Ну, меня арестовали в Донецке, приехали за мной сотрудники КГБ и привезли меня в Кировоград.
Иван Яковлевич, 5 лет вы были на нелегальном положении. А уходили из семьи, сказали, договорились с женой всего лишь на 2 месяца. С ее стороны не было возражений, ведь же это новая форма служения нелегального положения. То, к чему не привыкли ни служителя, ни поместные церкви, находясь во всех бы. Вот как вот здесь, ощущали ли вы поддержку стороны жены? Не говорила ли она вам «хватит»?
Нет, жена мне ничего не говорила, она только говорила, что если будешь делать дело Божье, то я никогда против не буду. Если услышу, что ты делаешь не дело Божье, тогда буду, я восстану против. Конечно, ей было трудно, потому что власти приезжали к ней и говорили, чтобы я приходил, что меня не арестуют, а иначе арестуют, посадят, угрозы и так далее. Ну и в одной из бесед, когда приехал секретарь исполкома и КГБ к ней домой, то секретарь исполкома, ему, по-видимому, ново было, интересно, он расспрашивал все, а потом говорит, что вот неужели вот из-за этого, из-за веры, они могут идти в тюрьмы на штраф и сидеть в тюрьмах. А сотрудник КГБ сказал, что ты не знаешь этих фанатиков. Они не только готовы в тюрьмы идти ради Христа и веры своей, но даже идти и на смерть. Ну и жена говорит, это для меня было большой радостью слышать из уст наших противников, что находятся люди, которые и в наши дни готовы на смерть, и это свидетельство слышать от врагов. Потому что приходилось больше всего слышать, и мне, например, говорили, что один из сотрудников КГБ говорил, что куда вам нашим регистрируем, куда вам до первых христиан, которые шли на смерть, и все, вызвал одного, у него рвота появилась в кабинете, второй вызвал, а с ней обморок упал, а тут. Вот, только вызвал, еще не судили. Вот от страха люди доходили до такого состояния. А тут слышать свидетельство из уст противников такое было для нее, конечно, большой радостью. Ну и вот так, когда меня арестовали, то привезли, значит, к нам в город. Ну и в КГБ как раз в это время проходил съезд. Но они предлагали мне, чтобы я шел домой и шел в регистрированную. Я категорически от этого отказался. Ну а затем один из каких-то больших начальников говорит в беседе, чего, конечно, мне не нужно было говорить, но я еще по своей неопытности сказал, что вот он говорит, если вот вас уже, наверное, со ФСБ никто не примирит. Я говорю, почему не примирит? Примирит, если какие-то нейтральные братья духовные приедут, рассудят и скажут, в этом вы виноваты, в этом вы покайтесь, и можем примириться при искреннем покаянии. Но я думал, что вопрос безобидный такой. А потом, когда уже они отпустили меня с условием одним, что я устроюсь на работу и больше никаких условий. Ну, угрожали, что меня в тюрьму, сейчас прокурора... Вот, санкции возьмем. Я говорю, ну, берите и сажайте меня в тюрьму. Но они за эти 3 дня, по-видимому, проводили работу там с регистрированным еще какую-то. Ну и согласились на то, что я устроюсь на работу, с нелегального уйду и больше никаких обещаний. Но впоследствии, конечно, потом я понял, что и этого не нужно было делать. Это было как бы мое отступление от посвящения своего. Почему? Потому что потом я послужил соблазном для народа Божия, и вследствие этого меня вывели из Совета Церквей, правильно, братья, за то, что я послужил соблазном. Каким соблазном? А вот когда я, во-первых, из этого разговора, когда вышел уже на волю, услышал, что там на съезде создали примиренческую комиссию, примирительную. Ну, а кто вошли туда? 2 представителя из Прибалтики, которым как-то наше братство было расположено, ну и других там. И вот приехали в Кировоград и начали примирять нас с регистрированными. Ну, мы пришли туда, пригласили нас туда в собрание, и вдруг... Вот после проповеди оставили советы нас, и вдруг начали эти служители все регистрированные каяться перед нами. просить прощения и просветер со слезами, простите нас, братья, мы очень многом виновны, виновны, что вас исключили, вот, мы вас восстановим, все и так далее. Ну и даже такой, который сильный был противник, тоже кается и со слезами, вы мало, братья, сказали нам, мы больше виновны. Для меня было это удивительно, но как это так, что такое быстро у них покаяние? Ну, я, правда, сказал там, ну, потом, да, сказал им, что, братья, если это искреннее покаяние, если измените вы и само поведение, плоды покаяния, то да, у нас будет мир, но мы должны все изменить, и служение, и так далее. Вот, ну и пресвитер подходит приветствовать, я говорю, я не могу вас приветствовать, потому что он сильно поносил наше братство, называл там всякими словами, и вдруг вот он покаялся, ну а потом меня все тут обступили и говорят, что, ну что ты не веришь, брат покаялся и все, ну я его поприветствовал, ну сказал, что если это искренне, значит у нас будет мир, если нет, то не будет мира. Ну, потом старший пресвитер оставил членское собрание, вот, и сказал, что, братья и сестры, мы просим у отделенных прощения, вот, что мы неправильно их отлучили, что мы виновны во всем этом, вот. Ну, и я ставлю на голосование, кто за то, чтобы, значит, мы покаемся, церковь перед ними, и чтобы, значит, они были снова нашими членами восстановленными, все. Ну и там кто встал, кто не встал, он объявляет единогласно. Я ему говорю, какой же единогласно, смотрите, половина сидит, половина встает. Ну он тогда делает еще подготовку и говорит, что вот брат не верит, что мы это искренне делаем. Ну и после этого прошу встать. Ну и стали большинство, конечно, видишь, брат, все стали, все согласны. Ну и вот в таком виде я, ну, согласились, мы сказали, что мы все равно служение будем совершать отдельно, мы будем преломление совершать отдельно, но будем иметь общение с вами, приходить, проповедовать, если вы будете давать, вот в таком виде. Ну, тут наши некоторые не соглашались, а из примиренческой комиссии согласились, что довольно, значит, пока это, на этом остановимся, а дальше будет видно. Ну, а потом вдруг читаю, в СХБ пишет некоторое время, да, там еще мы ездили с пунктом Иваном Дановичем в Прибалтику к Тярку и другому служителю на собеседование. Ну и мы высказали все, какое положение братства их. Они согласились вроде с нами, правда сказали. Но если вот это мы, что беседу нашу с вами можно записать для верующих, потому что интересуются. Мы подумали, что можно написать, мы же все тут говорили правду так. Ну и потом через некоторое время появляется от СРБ, значит, такое сообщение, что Антонов в Кировограде примирился с Кировоградской церковью и проповедует Христа распятого. Ну, это меня, конечно, уже удивило, и я понял, что я попал в очень плохое положение, что этим самым соблазняет наше страдающее братство. Я пошел к нашим воврегистрированным и говорю, что разве так было, как они пишут? Разве мы примирялись с вами? Вы же просили прощения. Да, мы все. Ну, а почему же в СХБ так написала? Да, ну, мы напишем опровержение им. Ну, я вижу, нет опровержения. Прихожу второй раз, говорю, ну, что же опровержение вы не пишете? Да, старший сказал, все равно уже писать бесполезно, так уже и будет. Ну, я понял, что я попадаю тоже в эти сети, и что я являюсь соблазном для нашего братства. Я, конечно, сказал, что больше я к вам не приду, проповедовать не буду, раз вы обманным путем так действуете, не по Божьему, значит, мира никакого нет и не будет. Ну, и ушли, и больше так мы собрались отдельно, собрание свои. Ну и в это время, конечно, братья увидали, что так как братья почти все сидели в тюрьме Совета Церквей, вот, на воле совсем было мало, приехали ко мне братья, подписал я бумагу, что не было так, на беседе в Прибалтике, как они написали, подписали это. Ну и потом объявили мне, что за то, что ты вот послужил соблазном и, значит, перешел на положение легальное и послужил соблазном для нашего братства, мы тебя из Совета Церкви выводим. И, значит, рукоположение, чтобы ты не совершал, находился пока дома. Конечно, для меня было это больно, вот, воспринять такое, но я принял это как от братьев, как от братства, уединился опять в посте и молитве и понял, что я действительно виноват, что я послужил соблазном не только для своих, но для братства всего страдающего нашего, и раскаялся в этом. Ну и, конечно, никого не собирал, хотя мог бы собирать по церквям других своих сторонников, вот, потому что были у меня такие сторонники хорошие, что ли, и даже мне предлагали в какой-то мере, вот, но я на это не согласился, не пошел, я понимал, что я пойду против братства страдающего, пойду против Бога. И так продолжалось недолго, несколько месяцев я дома совершал служение. Ну, а потом братья, когда увидели, по-видимому, что мое смирение, что я не делаю ни разделения и не исполняю служение, а только то делаю, что братья сказали, то меня восстановили служителей Совета Церквей. Ну, а тут уже власти начали, поняли, что это примирение с регистрированными собраниями нам ничего не дало, им вернее, что они хотели, вот. И тогда начали готовить меня, для меня суд.
Я хочу добавить еще, когда было покаяние регистрированной кировоградской общины и служителей, что просили прощения у нас и церковь, и за то, что мы, нас неправильно отлучили. Но я говорил тогда, что если искреннее покаяние, то будет мир неискреннее, ничего не будет. Ну, оно было неискреннее, вот, я это чувствовал, а потом, уже через год примерно, мне наш сотрудник КГБ сказал, что тебе еще нужно. И уже старшие братья перед вами каялись, и церковь каялась, и все равно вам не достает этого. Ну, это было подтверждением того, что это покаяние было заинсценировано, заставили их каяться, и поэтому они так форму соблюли, никакого внутреннего, конечно, покаяния не было, и плодов покаяния не было. Такие они остались, какие были. Но, конечно, не их, они в каком духе так и были. Я обвиняю себя, что меня не хватило мудрости божественной распознать это и сразу сказать, и не идти вот на какое-то по-человечески, зная, что дух подсказывает тебе, что это не искреннее, притворное, а ты вроде соглашаешься с ним и принимаешь как за искреннее. Ну, а вот оно, это все потом обнаружилось этим вот высказыванием его для меня уже через год.
И он в морозы, и метелицы. лишь еще осталось ждать. И на Голгофе все плачено, и это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою, Спаситель людям говорит, Он жизнь унылую и серую великим смыслом явью невозможное. Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: я твой, меня веди. И он в морозы и метели пойдет с тобою впереди. Нам остается лишь довериться, сказать: я твой, меня веди. И он в морозы и метели